говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Конституционный суд России постановил, что следственные органы не имеют права скрывать сведения о погибших россиянах под предлогом сохранения государственной тайны. Граждане Украины жалуются, что не могут получить статус беженцев в Петербурге. Азербайджанскую правозащитницу Лейлу Юнус, арестованную по обвинению в государственной измене, лишают адвокатов. В западноевропейских странах сегодня отмечают День перемирия. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, Конституционный суд России опубликовал сегодня на сайте принятое 6 ноября на закрытом заседании постановление по делу о проверке конституционности статьи 21 и статьи 211 Закона Российской Федерации о государственной тайне в связи с жалобой гражданина Олега Лаптева. Суд постановил, что следственные органы не имеют права скрывать сведения о погибших россиянах под предлогом сохранения государственной тайны. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Рязунков.
Постановление Конституционного суда было принято после заявления жителя Республики Майи-Эл Олега Лаптева. Его родного брата, сотрудника милиции, в 2011 году заподозрили в изнасиловании, а через несколько дней нашли повешенным в изоляторе временного содержания одного из отделений полиции Иашкар-Алы. Правоохранители неоднократно проводили проверки по факту случившегося, но стабильно выносили отказ в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на государственную тайну, на некие данные о силах, средствах, методах и лицах, оказывающих содействие оперативно-розыскной деятельности на конфиденциальной основе. Поэтому Олег Лаптев и оспорил в Конституционном суде несколько статей закона о государственной тайне. В постановлении Конституционного суда в частности сказано: лицо по факту смерти близкого родственника, которого проводилась доследственная проверка, и адвокат, являющийся его представителем, в случае отказа в ознакомлении с материалами проверки, сообщение о преступлении со ссылкой на наличие в них сведений, относящихся к государственной тайне, вправе добиваться принятия всех возможных мер для устранения этого препятствия и получения доступа к тем сведениям, которые свидетельствуют о наличии либо отсутствии преступления, с тем, чтобы иметь возможность сформировать собственную позицию относительно законности и обоснованности процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Конец цитаты. История Олега Лаптева имеет самое прямое отношение к правоохранительным органам. Но может ли это постановление Конституционного суда распространяться и на российских военнослужащих, погибших на Украине, сведения о которых скрывает Министерство обороны? С таким вопросом я обратился к правозащитнику, депутату Псковского законодательного собрания Льву Шлосбергу.
Я не видел решения Конституционного суда и ничего не могу комментировать по этой части. Я не читал решение суда, и пока я его не прочитаю, я ничего не могу комментировать. Я вас уверяю, что это решение никак не связано с украинскими событиями. Никак. Для того, чтобы было принято решение Конституционного суда, люди должны пройти российские суды, получить отказы, доказать, что закон и его правоприменение ущемляет их права, подать заявление в Конституционный суд. Там шестимесячная очередь на рассмотрение дел. Понимаете? То есть предположить, что вчера обратились граждане в Конституционный суд, и сегодня Конституционный суд дал пощечину действующим властям, невозможно. В решении Конституционного суда указывается конкретный случай, эпизод, юридический факт, который привел к рассмотрению дела. Эта история может быть годичной, двухгодичной, трехгодичной давности. Пока дела доходят до Конституционного суда, где жизнь проходит. Никакой связи с украинскими событиями это решение само по себе не имеет. Конституционный суд не может принимать решение в отношении одного человека, он принимает решение по норме права. То есть Конституционный суд – это не Верховный суд, он не рассматривает судебные казусы, он рассматривает только аспекты нормотворчества. Соответствует закон Конституции или не соответствует? Все. То есть у нас, к сожалению, люди не понимают суть деятельности Конституционного суда. Народ думает, что это суд выше Верховного суда или высшего арбитражного. Это не так. Конституционный суд рассматривает только юридические вопросы, только вопросы законотворчества и ничего больше. Но его решение может сказаться на людях, которые сейчас потеряли своих близких в Украине. Может. Нужно читать решение.
Лев Шлосберг 10 ноября получил ответ на свой запрос в военную прокуратуру Российской Федерации, представители которой отказались отвечать на его вопросы, ссылаясь как раз на закон о государственной тайне. Лев Шлосберг так комментирует ответ военной прокуратуры.
Я считаю, что ответ главной военной прокуратуры, несмотря на его, скажем так, значительную краткость, является важным документом в наших попытках установить обстоятельства гибели российских военнослужащих летом и осенью 2014 года. Мы предполагаем, что они погибли на территории Украины во время незаконных боевых действий, выполняя приказ вышестоящего командования. У нас нет никакого желания в чем-либо обвинить конкретно людей, которые погибли. Мы считаем, что им были отданы преступные приказы, и в силу тех или иных обстоятельств они не смогли уклониться от исполнения этих приказов. Ответ главной военной прокуратуры на мои 8 вопросов включает в себя ответ, образно говоря, на 1,5 вопроса. А главная военная прокуратура подтвердила, что семьям всех погибших выплачиваются все положенные по российскому законодательству социальные пособия, но при этом главная военная прокуратура подтвердила факт гибели этих людей. Я не могу сейчас сказать совершенно точно, но участие из этих погибших после их смерти некие неизвестные и неустановленные лица продолжали вести страницу ВКонтакте и выступать от имени этих уже погибших людей, пытаясь представить, что они живы. То есть главная военная прокуратура в вопросе об этих 12 военнослужащих, об их жизни и смерти, к сожалению, поставила точку и подтвердила нашу информацию о том, что они погибли. На все остальные 6 вопросов, связанные с обстоятельствами выхода этих военнослужащих за пределы мест постоянной дислокации, а, кстати говоря, ответ подтверждает, что они погибли за пределами мест постоянной дислокации, то есть не в Псковской области. На все остальные 6 вопросов о тех, кто приказал, каким образом приказал, куда были перемещены эти люди, где они погибли, обстоятельства гибели, главная военная прокуратура не ответила. Но при этом сообщила, что все обстоятельства установлены по каждому из военнослужащих, что были проведены высокопрофессиональными специалистами судебно-медицинской экспертизы, и то, что сейчас ведется проверка в рамках уголовно-процессуального закона на предмет возбуждения уголовного дела, либо отказа его возбуждения. Я считаю, что в тех условиях, в которых работают российские правоохранительные органы, в том числе главная военная прокуратура, этот ответ содержит максимум информации, которую этот орган мог сообщить. Очень многие люди ругают главную военную прокуратуру за этот ответ. Я не согласен. Понимая, что это не свободная организация по надзору за вооруженными силами, я считаю, что главная военная прокуратура в своем ответе на все, что она ответила, ответила честно. Единственное, с чем я категорически не согласен, это с последним предложением этого ответа о том, что, по мнению Генеральной прокуратуры, при анализе приказов и распоряжений органов военного управления войск и должностных лиц не выявлено нарушение законов Российской Федерации, и, соответственно, главная военная прокуратура не нашла основания для принятия мер прокурорского реагирования. Я с этим не согласен. Я уверен, что и Конституция, и законы Российской Федерации были нарушены. У этих приказов есть имена, фамилии, отчество, звания, должности. Рано или поздно это должно стать известным и быть предметом следствия и судебного разбирательства. Сколько времени потребуется ждать этого суда, никто сегодня не скажет.
Заявил депутат Лев Шлосберг. Виктор Изулков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Граждане Украины жалуются, что не могут получить статус беженцев в Петербурге, а также на то, что их выселяют из ранее предоставленного жилья, рассказывает Татьяна Вольская.
Граждане, приехавшие в Петербург с Украины, стали обращаться в адвокатскую сеть «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал». Они рассказывают, что их документы, поданные на получение статуса беженца, месяцами лежат без движения в управлении Федеральной миграционной службы России по Петербургу и Ленинградской области, а самих людей массово выселяют из жилья, которое им ранее было предоставлено. По словам граждан Украины, в миграционной службе им объясняют, что квота на размещение беженцев в Петербурге равна нулю, что их приняли временно на 3 месяца, и этот срок уже истек. Люди не знают, что им теперь делать, и обращаются за помощью к правозащитникам, говорит адвокат сети «Миграция и право» правозащитного центра «Мемориал» Ольга Цейтлина.
У нас на сегодняшний день имеется 2 постановления правительства от одной и той же даты, 22 июня. Одно говорит о предоставлении убежища гражданам Украины на территории Российской Федерации, устанавливает срок рассмотрения 3 дня. Все, кто в экстренном порядке прибывает на территорию Украины, имеют право такое убежище получить. И второе постановление, номер 691, которое устанавливает квоты на предоставление убежища. И квоты на Санкт-Петербург – это 0, а на Ленинградскую область – там 0,01. Ну, то есть, по сути дела, 10 человек.
Эти 2 противоречащие друг другу постановления имели большие последствия для людей, приехавших с Украины в Петербург.
Масса людей обращается в миграционную службу. Многим из них предоставлено уже убежище. То есть на официальном сайте ФМС и УФМС есть данные о том, том, что предоставлено около 7 тысяч. Но на сегодняшний день вдруг отказываются проводить процедуру и говорят, что вы должны теперь переехать в другой регион. И вот, в частности, ко мне обратилась семья. Это бабушка, ветеран Великой Отечественной войны, Неделька Анна Евгеньевна, уроженка Санкт-Петербурга, проживала на Васильевском острове, работала в годы войны там дружинницей на военно-санитарном поезде. Ее вот вывезли соседи, добрые люди из Донецкой области. И вот ни этой бабушке, ни вот этим людям, которые прибыли, спасая свои жизни, не предоставляют статусы. То есть им выдали расписки о том, что они еще в июле сдали документы. Но на сегодняшний день такая квота ноль. Вам ничего предоставлено быть не может. Хотите, уезжайте в Тюмень. Таких граждан очень много. То есть те, кто подал на убежище еще в июне, в июле, там, в мае, до сих пор их документы не рассмотрены. А теперь, говорят, рассмотрены в Санкт-Петербурге, быть не могут.
Петербург, так же, как и Москва, не имеет квоты на прием беженцев, говорит глава управления Федеральной миграционной службы России по Петербургу и Ленинградской области Елена Дунаева.
Это обусловлено абсолютно объективными причинами, потому что Санкт-Петербург традиционно город со сложным вопросом жилищного обустройства. И если у людей нет возможности где-то размещаться, то в Петербурге центра для временного размещения такой категории граждан их нет, и они никогда не создавались. Несмотря на это, Санкт-Петербург, на мой взгляд, беспрецедентные совершил шаги еще летом. Путем гражданам, которые пребывали стихийно, все-таки временно взял на себя обязанности по размещению этих людей. Для этого использовал фонд, который не предназначен для размещения граждан, ищущих убежище. Это был маневренный фонд. И речь шла о том, что люди заселяются на срок не более чем до конца октября, и за этот период им предлагается помощь в обустройстве, в поиске работы. А если кто-то не может решить вопрос этого обустройства, то есть через поиск работы и арендное какое-то жилье, то дальше уже с этими людьми работала наша служба и продолжает сегодня работать, предлагая им помощь в переезде в те субъекты Российской Федерации, где есть соответствующие квоты, и в те субъекты, которые готовы принимать эту категорию граждан и готовы их обустраивать.
По словам Елены Дунаевой, многим гражданам Украины уже помогли переселиться на Дальний Восток, в Сибирь или ближе, в Псков и Новгород. Тем не менее, по словам Ольги Цетлиной, не все так просто. Статус беженцев не предоставляют и тем, кто уже имеет жилье и не просят.
Например, вот эта семья с бабушкой-блокадницей, там двое детей, они ничего не требуют, у них есть жилье, и у них нет смысла переезжать в другие регионы, сейчас опять куда-то срываться, и неизвестно, где они там будут проживать. Но тем не менее, в связи с тем, что квота установлена ноль, им не предоставляется. Хотя ни закон, ни постановление правительства, вот это 690, не содержит возможности отказа таким лицам от получения убежища. И закон о беженцах тоже никто не отменял. Статус беженца им даст льготный порядок получения граждан.
Кроме того, статус беженца даст медицинский полис, а также лучшие возможности для трудоустройства. Одно дело – помочь переселиться в Сибирь неустроенным семьям. Другое – срывать с места тех, кто уже устроился, отправил детей в детские сады и школы. В отчаянном положении остались люди, вывезенные самолетами МЧС из Крыма. Им обещали жилье в Петербурге, но ничего не дали. И теперь они говорят, что лучше бы остались в Крыму, где жить им было привычнее и дешевле. По словам Ольги Цетлиной, получается, что украинцев зовут в Россию, обещают дать убежище и жилье, а на деле не предоставляют ни того, ни другого. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Центральный банк России с начала недели фактически отказался от поддержки национальной валюты, заявив о переходе на свободное формирование ее курса по отношению к доллару и евро. Это решение российского регулятора американские эксперты и средства массовой информации трактуют как признание им разрушительного для российской финансовой системы действия международных санкций и подготовку к худшим временам, рассказывает Юрий Жигалкин.
Насколько близко к финансовому кризису находится Россия? Такой вопрос в своем комментарии для информационной службы Bloomberg задал один из самых авторитетных финансистов мира Мохаммед Эль-Риан, бывший глава инвестиционного фонда PIMCO. Прямого ответа на этот вопрос автор не дает, но если судить по его аргументам, то недалеко. Центральный банк России, по-видимому, теряет контроль за валютным рынком, пишет Эль-Ириан. Усиление стагфляционных ветров является лишь делом времени. Усугубленные падением цен нефти, финансовые потрясения в России отражают геополитическую напряженность и решение Москвы, которая предпочла региональные авантюры поддержанию внутренней экономической и финансовой стабильности. Экономические обозреватели CNN приводят 5 причин, по которым, как они пишут, Россия может столкнуться с худшими временами. Среди этих причин – почти 200-миллиардные долги российских банков, которые им обслуживать будет крайне трудно, санкции, которые приведут к дальнейшему побегу капитала из России, растущая инфляция и поведение Владимира Путина, отрицающего, по словам авторов CNN, связь между судьбой рубля и экономическими проблемами. Падение экономической активности – такой может быть цена стратегии поддержки рубля, избранной российским центральным банком. Так считает американский экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам. Вот как он отвечает на вопрос, что заставило Центробанк внезапно отказаться от поддержки рубля на финансовых рынках.
Падение резервов центрального банка, больше ничего. Резервы Центрального банка упали за год на 17%, с 517 миллиардов долларов до 429 миллиардов долларов. Значит, дальнейшее падение резервов Центрального банка привело бы к дальнейшему оттягиванию рублевой денежной массы. Стагнация, которая сейчас происходит, могла бы перейти в рецессию. А поскольку отток капитала продолжается, то остановить падение рубля было невозможно. То есть ситуация в миниатюре напоминала ту, которая была во время дефолта 98 года. Что не сделаешь, все плохо, и поэтому надо принять какие-то меры, которые позволят с минимальным ущербом выйти из нежизнеспособного режима денежной политики и перейти к какому-то режиму новому, который Центральный банк сможет каким-то образом сдерживать и сможет руководить денежной политикой.
Если Центральный банк лишает рубль поддержки, означает ли это, что рубль может скатиться глубоко на дно?
Центральный банк ввел новый режим денежной политики, который при благоприятном стечении обстоятельств позволит остановить падение рубля. Если раньше сдерживающим фактором было поддержание курса рубля при помощи продажи резервов Центрального банка и манипулирование притоком и оттоком долларов на рынке, то теперь Центральный банк ввел новое правило. Рублевая денежная масса будет стабильной. Предполагается, что если рублевая денежная масса будет стабильной и не будет большого оттока капитала, то тогда можно сохранить при наличии нынешних резервов Центрального банка более или менее устойчивый обменный курс.
То есть Центральный банк говорит о том, что он не будет заниматься эмиссией, не будет печатать деньги?
Да. То есть Центральный банк вводит новый режим, при котором контроль денежной рублевой массы должен служить тем стабилизатором, который позволит сдержать падение обменного курса рубля.
Но при этом расплатой за это, как предсказывают многие западные наблюдатели, может стать рецессия в России.
Совершенно верно. Более того, этот процесс уже происходит. В 2014 году на самом деле рублевая денежная масса даже несколько сократилась. Ну, понятно, она сократилась из-за того, что Центральный банк продавал доллары и оттягивал рубли. Если будет продолжать падать денежная масса, то тогда нынешняя стагнация перейдет в рецессию. Центральный банк предсказывает на ближайшие 3 года отсутствие экономического роста.
То есть либо курс рубля, либо рецессия. Такая дилемма вырисовывается перед Россией.
У них при нынешнем режиме, который они установили, есть хороший сценарий и есть плохой сценарий. Хороший сценарий – это стагнация, застой. Это самый лучший сценарий, который они предполагают. Плохой сценарий – это либо падение резкое курса рубля, либо рецессия.
Это был Михаил Бернштам, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Экономические проблемы России, а также проблемы российской валюты, рубля в эфире программы «Лицом к событию» обсуждали гости моего коллеги Михаила Соколова. Послушаем отрывок из этой беседы.
Центробанк отменил регулярные валютные интервенции, перешел фактически к плавающему курсу рубля. Ну, за год рубль обесценился по отношению к мировым валютам. Можете посчитать, насколько, наверное, процентов на 25. Давайте мы начнем с гостей в нашей студии. Собственно, в чем смысл этого решения? Что ждет стабилизация, дальнейшее падение? Владимир Милов.
Ну, что касается Центробанка, там очень много спекулянтов и вот этих спекулятивных игр было связано с ожиданиями того, что он будет делать, будет ли он бросать резервы свои на то, чтобы удержать там рубль в границах коридора и так далее. И, собственно, вот очень многие пытались провоцировать этот Центробанк на интервенции, таким образом загоняя там курс рубля, да. Вообще, в отсутствии такой понятной, четко объясненной рынку политики, конечно же, это хорошее очень поле для спекуляций. Очень многие люди помнят опыт 2008 года, когда мы там за 3-4 месяца сожгли 200 миллиардов долларов из резервов, пытаясь поддерживать рубль в условиях, когда он, естественно, девальвировался. Многие пытаются провоцировать власть на такие действия, и, собственно говоря, вот они уже какое-то количество резервов потратили, но хватило ума, в принципе, остановиться, потому что их не так много осталось. Я думаю, что объективное давление на рубль очень сильное. У нас, мне кажется, самый главный из нескольких кризисов, которые есть в экономике, это кризис финансирования, в связи с прекращением поступления в Россию массовых западных кредитов, которые случилось из-за санкций. И сейчас надо очень много этих денег отдавать. Большой спрос на валюту, новые не приходят, Китай нам не дает. Я думаю, что это более важно даже, чем вот просто с точки зрения валютного рынка. Но вот это давление на рубль, оно и на валютный рынок тоже влияние оказывает.
Вопрос Андрею Крутову. Вы встречались с министром финансов господином Силуановым. Он как-то вас успокоил в Государственной Думе?
Нет, я бы сказал, что наоборот, как-то его риторика такая достаточно неуверенная, хотя он не контролирует в полной мере политику ЦБ, но вынужден на эти вопросы отвечать. Совершенно очевидно, этот кризис вот валютный показал, насколько рубль наш зависит от поступления нефти и газа долларов в Россию, конечно, определяется его положение именно этим. То есть все эти ужимки и прыжки там разных регулирующих организаций, по сути, мы это увидели, они не подстегивают никого, кроме, не воодушевляют никого, кроме спекулянтов на этом рынке. И, конечно, Центральный банк вел себя, ну, крайне, если можно так выразиться, нереспектабельно на последние недели и месяцы. Именно он, наверное, своими, может быть, непродуманными действиями и заявлениями провоцировал постоянные скачки этого курса. Конечно, так себя в кризисные явления не ведут, надо занимать гораздо более взвешенную и последовательную, главную позицию.
Хорошо, вопрос Михаилу Делягину. Михаил Геннадьевич, ну что, получается очень простая формула, цена на нефть падает, падает и стоимость рубля по отношению к мировым валютам, то есть Россия вот как сырьевая экономика и начинает загибаться.
Ну, можно еще к температуре на улице привязать курс рубля примерно с тем же успехом. Понимаете, у нас первая волна девальвации была с января по начало марта, даже почти посередину марта. Когда и нефть никуда не падала, так уж обвально дорогая была нефть сравнительно. И санкций не было никаких, а в январе и мысли не было возможности санкций. Кстати говоря, в феврале тоже. А девальвация уже шла. Так что причины немножко другие.
И какие
же? С одной стороны, это абсолютная неконкурентоспособность российской экономики, вызванное тем, что государство не ограничивает произвол монополий, не ограничивает коррупцию, не занимается развитием, да еще и ВТО вступило на кабальных условиях. И в этой ситуации единственный способ как-то не допустить экономического спада уже в этом году, это подхлёстывать экономику девальвацией рубля, с одной стороны. С другой стороны, Банк России, его нынешнее руководство, извиняюсь, он одержим идеей снятия с себя ответственности за валютную стабильность. Еще в декабре месяце они говорили о том, что Банк России не должен отвечать за стабильность валютного курса, а должен отвечать за инфляцию, которой он, в общем-то, отношения в нашей стране не имеет никакого. Соответственно, они выстроили совершенно чудовищную систему, при которой у спекулянтов была полная определенность. Банк России ничего от себя не делал. Он четко обозначил, что вот вы, ребята, спекулянты, создаете такую-то ситуацию, и я вам плачу столько-то денег. И сначала, значит, говорят, что у нас нам нужно выплачивать очень много денег, чуть не 90 миллиардов долларов по внешним долгам. Так я докладываю, что международные резервы, которые с начала этого года были подарены Банком России спекулянтам, это 83 миллиарда долларов по состоянию на 1 ноября. То есть это уже те деньги, почти те деньги, которые мы должны были отдать. В этой ситуации спекулянты, ну, как были как козлы, которых пригласили в огород, потому что они заранее знали, как Банк России отреагирует на те или иные их действия. Это была абсолютная прозрачность, абсолютная предсказуемость. И апофеоз наступил вот на эти ноябрьские праздники, когда рынок маленький, паника была, рынок был подогрет паникой и неопределенностью, силу ограниченности объема операций между праздниками, праздничная неделя. Эффективность спекулятивных воздействий была максимальна. В результате за 3 рабочих дня евро вырос на 7 рублей, по-моему, доллар на 6 рублей. За последние 2 месяца доллар подорожал более чем на 28%, евро более чем на 21%. Соответственно, в этой ситуации Банк России вернулся, по сути дела, к ситуации 90-го года, когда никаких ориентиров, 90-х годов, когда никаких ориентиров у нас не будет, вот мы отовсюду уходим, пусть правит бал дикий рынок, вот если нам покажется, что что-то идет не так, мы придем с интервенцией. А если не покажется, то мы не придем.
О проблемах рубля и российской экономики в программе «Лицом к событию», которую ведет Михаил Соколов, дискутировали президент Института энергетической политики, глава партии «Демократический выбор» Владимир Милов, депутат Государственной Думы, член Комитета по энергетике Андрей Крутов и доктор экономических наук Михаил Делягин. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Президенты США и России Барак Обама и Владимир Путин сегодня продолжили переговоры в кулуарах саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС в Пекине. На этой неделе Обаме предстоит еще несколько важных переговоров. 12 ноября в Мьянме открывается двухдневный саммит США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии АСЕАН. И завершится неделя встречами 15 и 16 ноября лидеров стран G20 в Австралии в городе Брисбен. Ни один крупный международный экономический слет не обходится без президента Барака Обамы, как руководителя главной экономической державы мира, американскому президенту, переживающему сейчас падение популярности и поражение демократической партии на последних выборах в Конгресс, приходится проводить и тяжелые внешнеполитические встречи с руководителями Китая и России Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. С подробностями наш корреспондент Евгений Аронов.
Барак Обама с первых дней своего президентства говорит о смене приоритетов во внешней политике США, переносе акцентов с Европы и Ближнего Востока на Азиатско-Тихоокеанский регион. Именно там, согласно новой доктрине Вашингтона, будут происходить важнейшие экономические и военно-политические события 21 века. Участие президента Соединенных Штатов в 3 кряду знаковых форумах в Китае, Мьянме и Австралии призвано подтвердить верность курса на разворот к Азии, а также дать Обаме шанс подправить свой имидж, испорченный чувствительным поражением Демократической партии на последних выборах в Конгресс. Хотя, либо в силу просевшего рейтинга президента, либо по причине дороговизны дальних странствий, журналистский корпус, сопровождающий Обаму в этой поездке, будет не такой большой, как обычно. Стоимость командировки каждого члена президентского пула обойдется его СМИ как минимум в $60 000. Повестка дня Обамы состоит из экономических и политических вопросов, причем значимость первых, согласно экспертным оценкам, намного выше, чем вторых. Впрочем, любые темы, попадающие в повестку крупных форумов, надолго определяют фронт работ государственного аппарата, рассказывает аналитик Института American Enterprise Дерек Сизерс.
Я не жду сенсации от саммита АСЕАН, который пройдет в Мьянме. Индия, Япония, США, Австралия заключили договоры с АСЕАН как с организацией, однако, по сути, они не идут дальше ратификации их действующих двусторонних торговых соглашений со странами региона. Если транстихоокеанское партнерство, о котором мы говорили выше, будет развиваться, то трудно сказать, что произойдет с АСЕАН как с блоком, ведь некоторые его члены являются и членами партнерства. Я не исключаю, что АСЕАН может распасться, поскольку тенденции в нем наблюдаются полярные: от Вьетнама, который, похоже, встал на путь экономической либерализации, до Лаоса и Индонезии, которые не желают делать свою экономику более открытой. Последнюю остановку Обама в ходе нынешней поездки сделает в Австралии, в Брисбене, где состоится саммит Большой Двадцатки. К этому форуму я тоже отношусь очень скептически. Его звездный час пришелся на 2008-2009 годы, на пик мирового финансового кризиса, когда от участников требовались скоординированные действия по спасению мировой банковской сферы. Не поручать же было это Организации Объединенных Наций. А в нормальном режиме, а не кризисном, двадцатка неизбежно становится чисто символическим образованием. Любая международная торговая организация, в которой решения принимаются на основе консенсуса и которая включает Индию, не может быть действенной, так как Дели готов сделать любую реформу мирового экономического порядка заложником своего требования о сохранении права на субсидирование отечественных фермеров.
Политическую повестку трех азиатских саммитов по нашей просьбе прокомментировал ведущий сотрудник фонда наследия Уолтер Ломан.
Разворот к Азии, о котором говорит Обама, это по большому счету вежливый дипломатический термин, обозначающий сдерживание Китая, стремительно превращающегося в экономическую и военную сверхдержаву, которая утверждает свой новый статус весьма агрессивным образом и в коммерческих вопросах, и в территориальных. О долгосрочном экономическом процветании Азии и, в частности, Тихоокеанского региона можно забыть, если не обуздать экспансионизм Китая. Поэтому и происходит углубление военного сотрудничества США с Вьетнамом, Австралией, Сингапуром, Филиппинами и с Индией. Пока что не очень активно и не очень широко, чтобы не создать у Пекина ложного впечатления, будто его берут в кольцо блокады. Загонять Китай в тупик никто не хочет, только урезонить. Экономические соглашения служат здесь подспорьем соглашениям военно-политическим. Мне интересно, сумеют ли Обама и Си Цзиньпин продвинуться в разрешении тактических проблем, таких как заключение договоренностей о предотвращении инцидентов между военными самолетами и кораблями обеих сторон в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Такие договоренности с СССР, кстати, не переставали действовать даже на пике холодной войны. Но это не настолько серьезно, чтобы выпускать итоговое коммюнике после переговоров, и совместного заявления в Пекине не ожидают. Что касается Мьянмы, то там военных переговоров не будет, только политические, точнее, гуманитарные. Я имею в виду права человека, в том числе преследуемого мусульманского меньшинства, а также демократизацию страны, которую Вашингтон продвигает и как самоцель, и в порядке оказания косвенного идеологического давления на Китай, которому проще подчинять себе режимы несвободные, нежели демократические. Это будет уже вторая поездка Обамы в Мьянму за последние два года. Как и в 2012 году, он встретится с президентом Тейн Сейном и лидером оппозиции Аун Сан Су Чжи, единственным местным политиком, выигравшим честные и свободные выборы в стране. Ну и, наконец, в Брисбене, на саммите Большой Двадцатки, у Обамы запланирована двусторонняя встреча с Путиным. Кулуарные неформальные встречи на таких мероприятиях, на мой взгляд, важнее протокольных. Эта встреча обещает быть очень нелегкой, как и встречи Путина с другими западными лидерами. Но Путин пока что не пария. Дипломатического диалога с Россией мы не прерывали. Это совсем не то же самое, что, скажем, встреча, если бы она состоялась, Барака Обамы с аятоллой Али Хаменеи.
Это мнение Уолтера Ломана, ведущего сотрудника исследовательского фонда «Наследие». Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжается программа «Время свободы». Азербайджанскую правозащитницу, директора Института мира и демократии Лейлу Юнус, которая находится под арестом по обвинению в государственной измене, лишают адвокатов. Об этом сообщила дочь Лейлы Динара Юнус председателю Комитета гражданское содействие Светлане Ганушкиной. Со Светланой Ганушкиной побеседовала моя коллега Наталья Джанпаладова.
Ситуация с Лейлой Юнус такая. Она была арестована, как известно, по предъявлению обвинений совершенно вздорных. Там и мошенничество, которое уж абсолютно непонятно, каким образом могло возникнуть, и тем более измена родине, и так далее, и так далее. Там много разных тяжелейших статей, которые ей инкриминируются. И чуть меньше, но тоже достаточно, так сказать, для того, чтобы человека отправить в заключение на долгие годы ее мужу Арифу Юнусову. Лейла известный правозащитник, Лейла человек очень отважный, который никогда не боялась сказать властям то, что она думает, то, что она считает правильным во все времена. Ариф известный ученый, ну и Лейла тоже доктор исторических наук, насколько я знаю, защитилась, если я не ошибаюсь, в Германии. Семью эту я знаю очень давно, с 89-го года. Динару помню маленькой девочкой 2,5 лет, которая вышла ко мне в байковом платьице. Поэтому меня, конечно, не удивляет то, что она мне пишет. А происходит следующее. Мало того, что людей незаконно задержали, незаконно арестовали, предъявляются им вздорные обвинения, на Лейлу еще оказывала давление одна из ее сокамерниц. И один из адвокатов эту информацию опубликовал. Значит, вот ее последовательно трех адвокатов лишают. Одного отстранили, потом против другого возбудили уголовное дело, и вот третьего адвоката, на него иск подала эта сокамерница, выиграла этот иск, и он получил 240, если не ошибаюсь, часов общественных работ. Ну, видимо, за клевету. Таким образом, одного за другим адвокатов отстраняют от дела Лилы Юнус, оставляя ее один на один, так сказать, эту маленькую женщину и больную женщину, потому что у нее тяжелый диабет, оставляют один на один с этой самой системой, которую создавал Гейдар Алиев. И можно сказать, что неожиданно для всех, потому что человек с европейским образованием и человек более современный, Ильхам Алиев, казалось бы, да, он ее приумножил. Судя по всему, Гейдар Алиев чувствовал себя уверенно, а сына его нет. И вот в таких случаях все, кто хоть как-то критикует режим или возражают против того, что происходит, становятся самыми страшными врагами и с ними поступают вот так вот жестоко.
Так вы думаете, удастся найти адвокатов или сейчас просто будут всех отстранять?
Боюсь, что направленность именно такая. Я думаю, что поскольку Лила орденоносец, она имеет орден почетного легиона Франции, я думаю, что ее должно защитить мировое сообщество. Если этого не произойдет, то вообще нам всем грош цена. Нам сейчас, конечно, очень трудно добиться, чтобы наши власти сказали свое слово. Понятно, почему. Потому что у нас у самих все далеко не благополучно. И мы сами становимся, как всем известно, иностранными агентами. Если наше представление о том, как должна быть устроена наша страна, отличается от представления нашего высшего руководства. Но существует Европа. И мне кажется, что есть экономические санкции в таких случаях. К нам же они применяются. Почему бы их не применить к Азербайджану? У нас одна и та же основа, так сказать, для санкций. Это наша нефть и их нефть, азербайджанская нефть. Нет. Я никого никому ни к чему не призываю и не провоцирую. Но я просто хочу сказать, что способы влияния существуют. Мирные способы влияния. Не надо армию вводить для того, чтобы объяснить властям, что нельзя так обращаться со своим народом.
Со Светланой Ганушкиной беседовала моя коллега Наталья Джунпаладова. В западноафриканском государстве Буркина-Фасо представители оппозиционных партий, активисты гражданского общества и религиозные лидеры согласовали план подготовки к первым свободным выборам после отставки и бегства прежнего президента Блеза Компаоре, правившего страной 27 лет. План теперь должен быть утвержден бывшим заместителем начальника президентской охраны подполковником Исааком Зида, который 1 ноября провозгласил себя главой государства в нестабильный переходный период. Африканский союз требует скорейшего возвращения власти в Буркина-Фасо гражданским институтом, рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Андрей Шароградский.
Отставка Компаоре последовала вслед за массовыми протестами против его попыток изменить конституцию и добиться переизбрания в 2015 году на пост, который он занимал в течение целых 27 лет. Разгон демонстраций привел к столкновениям манифестантов с полицией и человеческим жертвам. Компаоре сейчас скрывается в Кот-д'Ивуаре. 31 октября военные во главе с генералом Оноре Траоре распустили национальное собрание и кабинет министров и ввели комендантский час с 7 часов вечера до 6 часов утра. В то же время, пообещав быстрое формирование переходных органов власти, они призвали население как можно скорее вернуться к нормальной жизни.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил выражает соболезнования семьям погибших, призывает к спокойствию и сдержанности во всех городах и сельских районах Буркина-Фасо и предлагает населению вернуться к повседневным делам в обстановке мира и спокойствия.
Но уже на следующий день главой государства себя объявил подполковник Зида, которого военные поддержали.
В ожидании достижения консенсуса между всеми политическими партиями и организациями гражданского общества и выработки содержания и формы мирной демократической передачи власти в целях сохранения государственности, с сегодняшнего дня я возлагаю на себя руководство в переходный период и буду исполнять роль главы государства. Я призываю международное сообщество, в первую очередь братские страны и союзников Буркина-Фасо, особенно в Африканском союзе и экономическом сообществе государств Западной Африки, продемонстрировать понимание и оказать поддержку нашему народу в этот тяжелый период.
После продолжавшихся несколько дней переговоров оппозиционеров, гражданских активистов и религиозных лидеров был принят план, который предусматривает формирование временного парламента из 90 депутатов. 10 представителей армии, 40 от оппозиции, 30 от неправительственных организаций. Еще 10 мест должны быть предоставлены бывшим политическим союзникам Компаоре. Согласно плану, должно быть сформировано и временное правительство из 25 человек, которые не будут иметь права баллотироваться на президентских и парламентских выборах, запланированных на конец будущего года. Еще один орган с участием военных, политических и религиозных деятелей будет заниматься подготовкой следующих выборов главы государства. План теперь передан на утверждение Исааку Зида, ранее обещавшему как можно скорее передать власть гражданским институтам. Тем не менее, представители военных в переговорах по выработке плана урегулирования кризиса в Буркина-Фасо не участвовали. Главный вопрос, по которому теперь могут возникнуть разногласия, кто будет исполнять обязанности президента в переходный период. Зида ответил отказом на ультиматум Африканского союза, отказавшись вернуть власть гражданскому правительству в течение 2 недель. Устав Африканского союза запрещает неконституционную смену власти в государствах-участниках. Для срочных переговоров с Зида в Буркина-Фасо в понедельник прибыл нынешний председатель союза, президент Мавритании Мохаммед Ульд Абдель-Азиз. Встреча была организована в аэропорту Уагадугу. Абдель-Азиз заявил, приветствуя Зида, что приехал, цитата, «не для того, чтобы вводить санкции, что народ Буркина-Фасо сам будет решать свою судьбу». Содержание переговоров неизвестно, однако и Зида, и Абдель-Азиз выразили оптимизм по поводу будущего развития событий. Организация ЭКОВАК, объединяющая страны Западной Африки, призвала международное сообщество пока не вводить санкции против Буркина-Фасо и ждать окончания посреднической миссии президента Сенегала Маки Сала. Соединенные Штаты пока не признали случившееся в Буркина-Фасо военным переворотом. Такое признание автоматически повлекло бы отмену военной помощи этой стране, которая является одним из главных союзников США в борьбе против исламистских группировок в Африке. Несмотря на обвинения в поддержке повстанцев во время гражданских войн в Либерии и Сьерра-Леоне, Компаоре не раз выступал посредником в урегулировании конфликтов на континенте, прежде всего в Мали и Кот-д'Ивуаре, а его ближайшие советники участвовали в освобождении захваченных исламистами заложников из стран Запада. В Буркина-Фасо действует специальное подразделение спецназа из Франции. Париж также направил в эту страну беспилотные самолеты для наблюдения за ходом антитеррористических операций. Компаоре пришел к власти в 1987 году в результате переворота, жертвой которого стал его предшественник, бывший товарищ по оружию Томас Санкара, реформатор, известный своими марксистскими взглядами. Во время правления Санкара страна получила свое нынешнее название, которое переводится как «Земля достойных людей». Ранее она называлась «Верхняя Вольта».
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский. В западноевропейских странах сегодня отмечают День перемирия. 96 лет назад, 11 ноября 1918 года, был положен конец Первой мировой войне. Во Франции это национальный праздник. Называется он День памяти, рассказывает Наталья Коневская.
Ежегодно в этот день по всей стране и особенно на севере Франции проводятся мероприятия в память о павших в боях солдатах. 11 ноября занимает фундаментальное место в коллективной памяти французов, говорит в беседе с Радио Свобода историк Фредерик Хедли, сотрудник мемориального комплекса «Историал Великой войны» в городе Перон.
Несколько лет назад, по экономическим соображениям, этот праздник власти хотели отменить. Но предложение вызвало столь негативную реакцию в обществе, что 11 ноября осталось выходным днем. Совершенно ясно, что в коллективной памяти французов этот день все еще имеет большое значение.
Каждый год в этот день в населенных пунктах Франции проводятся церемонии поминовения погибших сограждан. У мемориалов павшим воинам речь произносят представители местных властей и Министерства обороны. Зачитываются имена солдат, и после каждого имени произносятся слова «погиб за Францию». Такова традиция, рассказывает Фредерик Хедли.
В этом году правительство организует еще и целый ряд мероприятий для молодого поколения. Мэрия Парижа, например, проведет поминальную церемонию на могиле неизвестного солдата с участием учащихся средних и старших классов. Запланированы и другие акции при содействии Ассоциации ветеранов, цель которых – также привлечь внимание молодежи к этой дате. Венки в этом году будут возложены не только на военных кладбищах, но и у мемориалов гражданским жертвам Первой и Второй мировых войн. Пройдет церемония памяти солдат союзнических войск. Речь идет главным образом о британских, бельгийских, американских военнослужащих. Кроме этого, состоится церемония памяти французских солдат, погибших в войнах, в которых Франция участвует в настоящее время.
В этом году, говорит Фредерик Хедли, на 11 ноября запланировано и совершенно особое событие – официальная инаугурация самого большого в мире международного мемориала, увековечивающего память 580 тысяч павших в Первой мировой войне солдат. Это колоссальное кольцо памяти периметром 345 метров было возведено на самом большом военном кладбище Франции – Нотр-Дам-де-Лорет в городке Аблен-Сен-Назер, регион Па-де-Кале. Проект был реализован архитектором Филиппом Простом по инициативе регионального совета в рамках проводимой в этом году во Франции миссии «Столетие» – мероприятий, посвященных сотой годовщине начала Первой мировой войны. Кольцо памяти образует установленные по кругу мемориальные доски из нержавеющей стали, на которых в алфавитном порядке без разделения по принципу национальной и религиозной принадлежности и без учета воинских званий выгравированы имена воинов, погибших в сражениях на Западном фронте в период с 1914 по 1918 год. На этой земле в августе 1914 года в начале боевых действий между Германией и Францией ежедневно гибло более 20 тысяч солдат. Торжественная церемония открытия мемориала состоится во вторник, 11 ноября, под шефством президента Франции Франсуа Оланда. На церемонию приглашены 7 глав государств и правительств и королева Великобритании. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
И в завершение нашей программы новости культуры. «Мама Путина» – так называется пьеса и документальный фильм, представленный в театре ДОК. В основе одноименных произведений современный миф о том, что мать президента России здравствует и живет в Грузии. Вечер в театре прошел в рамках проекта «Перезагрузка», задача которого – познакомить московских зрителей с новым грузинским искусством, рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Самое очевидное объяснение того, отчего в Грузии многие убеждены, что мать Путина их соотечественница, живущая в селе Метехи, это чрезвычайная скудость официальных сведений о личной жизни российского президента. Вакуум заполняется домыслами. Впрочем, и новая пьеса драматурга Лаши Бугадзе и снятый в 2003-м, но впервые показанный в России голландско-грузинский фильм Иннаки Смитс не об этом. Скорее, о человеческой драме старой женщины, урожденной Веры Путиной, давно расставшейся с сыном Вовой Путиным, двойным тезкой могущественного человека, которого она искренне считает своим ребенком. Это канва, общая для фильма и пьесы. В остальном у героинь двух произведений мало сходства. Монопьесу прочитала Оксана Мысина. Лаша Бугадзе писал, имея в виду именно эту актрису. Это мама Путина, пугающая и жалкая одновременно. В попавшем во время российско-грузинской войны под обстрелы селе она обращается к невидимому собеседнику.
Накажи, истреби этот невоспитанный и не уступающий место в транспорте люд. Нашли кровавый дождь на детей и жен, кто приобрел себе на мои облигации как недвижимое, так движимое имущество, кто раскормил свои взросленные тварями семьи, вставшим гнездом греха в регионе, а меня оставил без зубов в возрасте 80 лет. Ни одного зуба не осталось. Это можно, чтобы твоя мать не имела зубов? Пошли град на проходимца старосту, который спустил своих бешеных собак, дабы снести наш рынок при въезде в город и сгноил в подвалах нереализованное нами мясо, сыр, яблоки и груши. Еще лучше, поговаривают, он любит выпить бездонный брюхом. Ну так всыпь ему стакан невидимой взрывчатки, чтобы разом его ожиревшие внутренности разорвало. И пусть так случится со всеми и частицами, кто перейдет тебе дорогу, пусть даже за пределами твоей страны. Жахни по нему, сыночек, накажи опорочившего и обесчестившего нас. Подними нас с колен, встань за нашими спинами и укрепи. Прикажи пустить нас на базар. Значит так. Прикажи вставить мне зубы. Вернуть мне хотя бы десятую часть сбережений, которые я годами откладывал для того же тебя. Для твоих же бедных сводных братьев. В эту будь она проклята, сберкассу. Вот она, моя сберкнижка, все у меня тут записано. Накажи всех, кто объявляет тебя самым богатым человеком на планете, ибо я знаю, ты богат своей мудростью и знаниями, а не имуществом. Но они же хотят уязвить тебя и унизить меня. Вот, мол, на кого ты надеешься. Вот кого ты явила на свет, а кого я явила. Лучше бы дала я этому свету. Что? Что мне делать? День и ночь я молюсь повторять твое имя. Хотя бы разок поцеловать тебя. Как мне достичь твоей приемной, а? Пришли мне твоего ангела, чтобы он взял меня в руки и перенес через Кавказ без пропуска. У тебя нет соответственным образом оснащенного самолета? Для женщины всего 45 килограмм. Оказывается, те, кто захочет, могут получить твой паспорт. И где бы они ни были, станут навеки твоими. А если кто вздумает их обидеть, вот тот староста. Благодать священного паспорта испепелит. Тот паспорт — пропуск твоего сердца, а кто возьмет его, становится частицей тебя. Осыпь нас теми священными бумагами. Выпусти в небо твоих богатырей. Заставь их с высоты выкрикивать наши имена и фамилии. Мы все твои. Но я не хочу умереть так, чтобы хоть раз не заглянуть в твои глаза. И чтобы я не видела, чтобы ты ослабел. Соедини меня со своим секретариатом. Я должна быть с тобой. А то рядом не будет того, кто прикроет тебя собой. Никто не возьмет на себя пули, предназначенные тебе. Если что стрясется, понадобится моя кровь, она даст тебе еще 100 лет жизни. Эту кровь должны залить тебе. Мне не жалко. Потому что кроме крови у меня ничего здорового не осталось. Я не хочу умереть случайной смертью. Меня не должна убить шальная пуля. Она должна быть присланной тобой персонально мне.
И вот комментарий куратора проекта «Перезагрузка» в театре ДОК Майи Мамаладзе.
По жанру это комедия, но она как-то размывает комедийный жанр, поскольку человек, который там представлен, он настолько многогранен, он впадает то в трагедию, то в мелодраматизм, то он комичен, то он даже страшный, этот человек. То есть это какой-то трагифарс.
Недавно журнал Forbes признал Путина самым влиятельным человеком в мире. В Грузии его считают очень влиятельным или о нем немного подзабыли?
Ну, они о нем не думают целыми днями, конечно же. И сейчас в Грузии, например, интересный момент очередной. Грузия очень зациклена в своей политике, что меня иногда порой даже расстраивает, поскольку мне кажется, что политика накладывает какую-то печать на культурную жизнь. То есть слишком большое внимание оказано вот родной политической сцене. И политики перетянули одеяло театральных деятелей на себя. Так что я бы не сказала, конечно, что... Но их интересует настолько, поскольку, ну, как это относится к Грузии. Мы же понимаем, что конфликт, который случился в 2008 году, там была какая-то еще и психологическая составляющая, а не только чисто политическая. Хотя и политическая, и экономическая, конечно, была. Но главные персонажи политические и их психологическое состояние тоже, конечно, играло огромную роль в этом конфликте. Но надо сказать, что «Мама Путина» – это пьеса о человеке, который является фанатиком, который взахлёб любит Путина. И, конечно, это вот чисто вот такое аллегорическое состояние, не сильно привязано вот к каким-то конкретным людям. Это о человеке, который затянут в ту политику, которую мы сейчас в стране имеем, и одобряет эту политику. То есть люди, одобряющие Путина, имеются и в Грузии. Это, наверное, очень маленький процент, и вот эта пьеса показывает, ну, достаточно эксцентрический и нетипичный для Грузии образ, но этот образ имеется. Поэтому она, наверное, интереснее больше у нас, потому что у нас как раз есть гораздо больше процент, чем в Грузии, людей, которые подпадают под этот психологический образец.
Мир документального фильма «Мама Путина» совсем иной. Невымышленная, подлинная Вера тоже горюет от разлуки с сыном. Еще ребенком она отдала его на воспитание русской родне, потому что пасынка не взлюбил грузинский отчим. Но все же она остается жизнелюбивой и ничьи головы не призывает покарать. В подлинном селе тоже следы бедности, но праздничный пасхальный стол ломится яствами. Большая родня собралась в доме, пришли музыканты, а старый млад танцует. Театр «Док» напомнил о Грузии, которую в России почти потеряли. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после выпуска новостей в 17:05 в эфире программ «Радио Свобода» слушайте программу «Атлас мира. Проект Европа». Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах нашей радиостанции.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19:00 по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11:00, в 2:00 и в 8:00. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».